Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня президент США Джордж Буш предупредил руководство Северной Кореи, что проведенное КНДР ядерное испытание будет иметь серьезные последствия. Назвав ядерное испытание провокацией со стороны Северной Кореи, Буш пообещал в ответ усилить сотрудничество с союзниками США в области создания системы противоракетной обороны, чтобы защититься от северокорейской агрессии. Тему обсуждаем с Валентином Моисеевым, бывшим заместителем директора Первого департамента Азии МИД России. Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Доверяете ли вы официальной информации о проведенных Пхеньяном ядерных испытаниях?
У меня нет оснований сомневаться в том, что действительно были проведены испытания ядерного оружия. КНДР долго об этом говорила, еще более долго к этому стремилась, к тому, чтобы обладать ядерным оружием. И потому вполне возможно, что она и осуществила этот взрыв. Хотя я помню еще те времена, когда покойный Ким Ир Сен в открытую, публично говорил, что у КНДР нет никакого намерения испытывать это оружие, ядерное оружие. И более того, он упирал на то, что Корея маленькая страна, и нету даже места, где его испытывать. Так что все это, так сказать, остается, мол, в то время он говорил, остается на, так сказать, на совести злопыхателей, которые в сторону Северной Кореи говорили неправду. Но практика показала, что, так сказать, к сожалению, Ким Ир Сен оказался неправ, его сын пошел дальше. И в конечном итоге, неважно, так сказать, испытали они оружие или нет, но сам факт испытания носит явно демонстративный характер, это очевидно.
А были ли подобные планы у сеульского режима?
Да, насколько известно, так сказать, сеульский режим в свое время разрабатывал ядерное оружие. Это было, так сказать, в 60-е годы, в 70-е годы. Но затем при Чон Духване, так сказать, который эту программу сделал достоянием гласности, так сказать, американцы настояли на том, чтобы она была свернута, и она была свернута полностью.
Сергей Грызунов, главный редактор газеты «Новое русское слово», ощущает долю вины Кремля.
Россия несет ответственность за то, что произошло в Северной Корее. В июле 2000 года наш президент неожиданно посетил Корейскую Народно-Демократическую Республику. Это был очень смелый тогда и неожиданный шаг. Ни в сталинские, ни даже в застойные брежневские времена и в период перестройки никто из кремлевских первых лиц не посещал Пхеньяна. После нынешних ядерных испытаний все мечты и добрые намерения, прежде всего со стороны Южной Кореи, о воссоединении со своими братьями и сестрами на севере, безусловно, это все только мечты. Соединенные Штаты Америки могут пойти на очень резкие шаги по отношению к Пхеньяну, потому что США имеют договоры с Японией и Южной Кореей, в которых говорится о том, что любые агрессивные действия по отношению к этим двум странам Соединенные Штаты будут расценивать как агрессивные действия по отношению к самим себе.
Вот недавно летом было испытание баллистических ракет, одна из которых упала в акватории России, а теперь испытание самого ядерного оружия. Можно ли считать, что в сумме и средства доставки теперь уже в распоряжении Пхеньяна есть?
Ну, я не специалист, естественно, по методам доставки ядерного оружия, но полагаю, что это вещи взаимосвязаны. Как и последние испытания, так и запуски ракет тоже носили демонстративный характер, так сказать, и корейцам нужно было показать. В конце концов, и ракеты, и ядерное оружие нужно корейцам в первую очередь как средство выживания, как, так сказать, защита от того, что они боятся повторения сценария Ирака, так сказать, боятся давления извне. Им нужно выжить. Другого пути они не видят.
Ну вот с Ираном справиться не получается.
Ну, я думаю, что скорее будет справиться еще сложнее, потому что они имеют все силы практически брошены на военные нужды. Все тратится на армию. Армия, насколько мне известно, достаточно мощная, по крайней мере, с точки зрения личной подготовки. Оснащена она, кстати, российским оружием, советским оружием. И вот я сейчас слышал комментарий о том, что доля вины в том, что случилось, лежит на России. Но мне кажется, что не доля, а значительная часть. Потому что я сегодня только заглянул на сайт Дубнинского объединенного института, и корейцы как присутствовали, так и присутствуют там. То есть специалистов-то подготовили мы и продолжаем их готовить. Может быть, мы не единственная страна, где готовятся эти специалисты, но в том числе и в России.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40. Абонент Радио Свобода. Напомню, что сегодня президент США Джордж Буш предупредил руководство Северной Кореи, что проведенные там ядерные испытания будут иметь серьезные последствия. Эту тему мы обсуждаем с Валентином Моисеевым, бывшим заместителем директора Первого департамента Азии МИД России. Александр Коновалов, президент Института стратегических оценок, опасается расползания ядерного оружия.
Опасность состоит в том, что если Северная Корея начинает становиться действительно, что пока не очевидно, ядерной державой, то я себе не представляю, как, допустим, Япония останется безъядерной страной, и Южная Корея останутся безъядерными странами, если Северная Корея станет ядерной державой. Все эти страны могут оказаться так или иначе жертвой даже ядерного инцидента, если он произойдет. Просто представьте себе взрыв в Северной Корее, ядерный, открытый, поверхностный. Радиоактивное облако может накрыть потенциально Южную Корею, это очевидно, Японию, это очевидно, некоторые районы Китая тоже очевидно, Южную Корею американских солдат, и, в общем-то, Владивосток тоже совсем не исключение. И к тому же ракеты, которые сегодня есть у Кореи, это небольшой радиус сравнительно, и главное, у них нет системы наведения. Они падают там, где сломаются или куда долетят. Но, в принципе, они долетают до Токио, до Сеула, конечно же, и до Хабаровска.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. Час прессы на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что ядерные испытания, проведенные в Северной Корее, обсуждаем с Валентином Моисеевым, бывшим заместителем директора Первого департамента Азии МИД России. Слушаем вопросы из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
Ну, у меня сложно вот по этому поводу вопрос задавать гостю. Наверное, вопрос к властям должен быть. Ну, я в 90-е годы общался по работе с медицинскими центрами, там, корейскими, там, традиционной медициной, которые действовали в Петербурге. Но это, честно говоря, это откровенно шпионские организации были. Вот. Их там очень интересовали эти пациенты, которые работают в всяких там НПО «Алмаз» и прочее там. И меня вот очень удивляло, почему наши вот эти власти, так сказать, они там этих гнобили, там этих всяких правозащитников, но как-то, так сказать, спокойно относились вот к этим перемещениям вот всяких там корейцев, там иранцев и прочих.
Мне трудно сказать, так сказать, почему действительно, как наши власти относились так спокойно к северокорейцам, но вот, так сказать, насколько я бывал, а я прожил в Северной Корее около 14 лет, мне не показалось, что там медицина на такой высоте, что можно ее способы применяемые там экспортировать. И потому само пребывание их в России для меня, северокорейских специалистов, так сказать, весьма загадочно, потому что все, так сказать, маломальские люди, которые могли, северокорейские, я имею в виду, так сказать, руководители, они лечились сначала в Советском Союзе, а потом в России. Так что делали врачи, чем они на самом деле занимались, это действительно вопрос, видимо, так сказать, ну, компетентным органам, которые должны это знать.
Но была ли нужда, имеет в виду радиослушатель, разведчикам северокорейским вот таким образом добывать атомные секреты, или они их могли в открытую получать, сотрудничая со специалистами?
Я думаю, что, так сказать, и один способ хороший, так же, как и другой. Нельзя исключать никакого способа получения информации, если она доступна. Дело в том, что, так сказать, если они работают, допустим, в Дубнинском институте, они получают одну информацию, но я не думаю, что в Дубнинский институт занимается, так сказать, проблемой создания ядерного оружия. Это уже, так сказать, информация другого рода, хотя она и связана с расщеплением атома. И потому, так сказать, видимо, какие-то недостающие информации, теоретические и практические навыки, корейцы решили доставать, так сказать, другим путем. Но по работе своей МИДи я знаю, что их, так сказать, за руку ловили не раз на попытках и на, собственно, добывании информации, которая была закрыта.
Слушаю вопрос от москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, каково может быть развитие Северной Кореи после эры Ким Чен Ира? И не нужна ли ему бомба для того, чтобы просто спокойно, так сказать, дожить до конца своей эры, получить какую-то там помощь от Запада, пошантажировать его немножко, ну и так далее и тому подобное. Благодарю вас.
Ну, я думаю, что, так сказать, развитие обстановки в Северной Корее не будет, нынешнее развитие, прекращено с уходом Ким Чен Ира, как оно не прекратилось с уходом его отца, Ким Ир Сена. Дело в том, что вот этот способ династийной передачи власти признан наиболее рациональным для Кореи, как практика показывает, не только для Кореи, так сказать. Мы уже имеем целый ряд примеров династийной передачи власти, так сказать, и продолжения той политики, проводимой отцом, и в том, так сказать, в основе, по крайней мере, так как она проводилась. А вот что касается, так сказать, наличия атомной бомбы как обеспечения, как залога существования режима, то я полностью согласен. И в этом, так сказать, у меня именно в этом и есть понимание. Я не понимаю и не думаю, что Северная Корея собирается на кого-то нападать. Это оружие им нужно главным образом, в первую очередь, для того, чтобы предотвратить возможность давления извне на себя. То есть это можно даже назвать, то это оружие сдерживания, которым Северная Корея пытается, так сказать, сдержать внешние силы, которые, как она считает, стремятся ее поглотить.
Генерал армии Валентин Вареников, сопредседатель думской фракции «Родина», считает корейскую угрозу надуманной.
Испытание, которое прошло в Северной Корее, ядерное оружие, представляет мифическую угрозу. Никому Северная Корея ущерба в ближайшие десятилетия не сможет сделать. Но то, что нанесен удар по международному соглашению о нераспространении ядерного оружия, это уже все признали. Я лично тоже осуждаю такое событие, которое произошло в Северной Корее. Мне кажется, что если руководство Северной Кореи заинтересовано в защите мира в целом, то оно вернется к переговорам по вопросам дальнейшего развития своей ядерной программы.
Вот может ли нанести удар по северокорейской экономике вот отказ от сотрудничества с Россией? Вот эти... испытания ухудшили отношения с Кремлем.
Ну, мне кажется, так сказать, в последнее время наши отношения поддерживаются на уровне торговли. Это где-то от 15 до 20 миллионов долларов. Это, в общем, торговля-то незначительная, и вряд ли вот эта вот собственно торговля может, ее прекращение или ограничение может каким-то образом повлиять на развитие обстановки. Но мне кажется, что существуют другие способы сотрудничества, о которых, может быть, мы и не полностью знаем, так сказать, которые должны каким-то образом или повлиять в худшую сторону, или наоборот, в лучшую сторону. Мне кажется, что чем меньше будет, допустим, военного сотрудничества с Северной Кореей, тем будет лучше самим же корейцам, потому что, так сказать, они и так тратят практически все свои средства на вооружение.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Если, конечно, Северная Корея уже обладает атомным оружием, то, мне кажется, это как бы им во вред, потому что страна-то не очень богатая, я имею в виду, ресурсами и прочим. Все будет идти на вооружение и прочее. И это как бы станет... они станут мишенью со стороны Америки даже, или с нашей стороны, потому что все-таки право обладания атомным оружием, это вот Иран скоро на подходе, как говорится, будет тоже обладать. И вот как бы такой вопрос, что, ну, это цепная реакция как бы пошла по миру, вот, и это невыгодно ни России, ни такой стране, как Америка, вот, поэтому.
Да, вот все удивляются, что именно Северная Корея, одна из наиболее отсталых стран, вдруг обогнала в соседние там промышленно развитые державы, даже Юго-Восточной Азии, и овладела атомным оружием.
Может быть, тут надо же говорить не то, что она обогнала их, потому что другие страны просто не предпринимали усилий в этом направлении. Они занимались тем, чтобы, так сказать, как-то поднимать уровень жизни населения. А Северная Корея, так сказать, ринулась в другую сторону. И, в общем-то, это наша советская модель. Все силы брошены на защиту чего-то мифического от кого-то мифического. И, так сказать, вот эта вот самопоглощающая идея, так сказать, привела... как в Советском Союзе, ни к чему. Ни Советского Союза, ни, так сказать, нормальной жизни у людей не было. Так, в общем, в итоге, в конечном итоге, неминуемо это ждет и Северную Корею. Хотя, так сказать, процесс этот, я не ожидаю, что будет быстрым.
Слушаю москвича Василия.
Василий, город Москва, здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня такой вот вопрос, если позволите. Почему так... Всех волнует наличие, возможное наличие атомного оружия у Северной Кореи, которое уже не более полувека, с 51-го, по-моему, года прошлого века, ни с кем не воюет. Почему и почему никого не волновало, когда появлялось атомное оружие у друзей западных стран? Скажем, Израиль, который постоянно воюет десятки лет уже, у Пакистана, например. И почему никого не волнует наличие ядерного оружия у Соединенных Штатов, которые тоже постоянно где-то воюют в последние годы, и к тому же это единственное государство, которое применило ядерное оружие, причем дважды применило в боевой обстановке.
Но те, кого назвали, входят в договор о нераспространении ядерного оружия, а Пхеньян не входит.
Это, во-первых. Во-вторых, так сказать, те, кого назвал наш слушатель, это, ну, так сказать, страны, в которые... Так сказать, политика которых является открытой, ясной. А в КНДР, так сказать, вся угроза в том, что это закрытое государство, непредсказуемо. Решение принимается одним человеком. В этом, так сказать, вся и не то, что только в этом, но и в этом, так сказать, особая зловещесть того, что произошло. Потому что никто не может предсказать, что будет, как будет, когда будет, и что захочет этот человек завтра, послезавтра, или, так сказать, не захочет этого.
Слушаем Виктора из подмосковного Королева.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вот вопрос, связанный с отношением к Корейской Народно-Демократической Республике. Ну, во-первых, Соединенные Штаты включили ее в стран, которых они называют изгоями. Это такой вот термин, на мой взгляд, российский, как бы подчеркивающий, что есть изгои и есть избранные. Вот когда вам задает вопрос об Израиле, Пакистане, вы говорите, что это открытые, то есть, очевидно, избранные, наверное, не изгои, да? Вот. Они постоянно воюют. Соединенные Штаты за последний... Вопрос мой. Соединенные Штаты за последние 5 лет разбомбили 3 страны, включая Югославию, и готовятся бомбить 4-ю. Так от кого реально исходит угроза? От Корейской Народно-Демократической Республики, которая полвека ни с кем не воюет? Или от Соединенных Штатов? Кого мы должны бояться? Вот.
Ну, я не считаю, так сказать, что мы кого-то вообще должны бояться, и в первую очередь Соединенных Штатов Америки. Почему мы, собственно, должны бояться? Они не угрожают и, так сказать, находятся в рамках договора о нераспространении. И, так сказать, это с одной стороны. А с другой стороны, мы говорим о тех режимах, которые, так сказать, в силу проводимой политики непредсказуемы просто. И потому в этом, так сказать, и заключается угроза. Что касается Северной Кореи, то да, действительно, но я хотел бы поправить, что Корейская война закончилась в 1953 году, а не в 1951, но не в этом суть. Но дело в том, что вот эта небольшая, бедная, крайне бедная страна, я прожил там, и повторяю, 14 лет, и, так сказать, наблюдал вот эту нищету собственными глазами. Но так вот эта бедная страна с населением чуть больше 20 миллионов имеет около 5-миллионную армию. Для чего она такую армию имеет? Обороняться. Но, видите ли, так сказать, армия в любом случае, численный ее состав не играет той роли, которую он играл те же 50 лет тому назад. Значит, эта армия для чего-то нужна? Для чего она имеет, для чего она приобретает средства ракетные, средства доставки оружия? Для чего ей нужно ядерное оружие? То это, так сказать, вот это настораживает. В ущерб населению наращивать военную мощь. Это разве нормально?
Слушаю москвича Георгия.
Добрый вечер, уважаемые господа.
Здравствуйте.
Если вы позволите, некоторые комментарии. По поводу северокорейских врачей в Санкт-Петербурге или где-нибудь еще в другом месте России, это чистое вранье. Врачами работают советские корейцы из Дальнего Востока, Кавказа и Средней Азии, и южнокорейские врачи. Я совершенно согласен с вашим гостем, никакого достаточно высокого уровня медицины в Северной Корее нет. Это во-первых. Во-вторых, я не думаю, что Северная Корея собирается напасть на Южную Корею. После распада Советского Союза ситуация на Корейском полуострове кардинально изменилась.
Вот как вы вспоминаете тот визит памятный Владимира Путина, один из первых его зарубежных визитов в Пхеньян? И все обещания, которые дал тогда Ким Чен Ир, были им нарушены, в частности, вот позавчера?
Ну, я, во-первых, да, в первую очередь хотел бы сказать, что этот визит действительно был первый визит руководителя России на самом высшем уровне за все время существования двухсторонних отношений. В этом, в собственном визите, я не вижу ничего плохого. Я присутствовал на беседе с товарищем Ким Чен Иром в свое время, это в середине 80-х годов, когда готовился очередной визит Ким Ир Сена сюда, в Москву, тогда еще в Советский Союз. И вот он как раз подчеркивал, что это будет 22-й визит вождя, в то время как ни один советский в то время руководитель в Пхеньяне не был. Так что, в общем, для того, что посещает наш руководитель соседнее государство, это только польза. Это, так сказать, беседовать, разговаривать, это хорошо, это и нужно. Но то, что, так сказать, Ким Чен Ир, как вы говорите, ввел заблуждение Владимира Владимировича Путина, ну что ж, это тут можно, как в таких случаях говорят, видимо, стороны неправильно друг друга поняли.
Напомню, что на студии Валентин Моисеев, бывший заместитель директора Первого департамента Азии и МИД России, обсуждаем северокорейскую ядерную проблему, а сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 23 часа 30 минут, главные новости коротко. В центре Нью-Йорка на Манхэттене небольшой летательный аппарат врезался в одно из зданий. Управление пожарной охраны Нью-Йорка сообщило, что речь, очевидно, идет о небольшом вертолете. На верхних этажах 20-этажного жилого дома, в который он врезался, возник пожар. О жертвах и пострадавших не сообщается. Агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя американских властей сообщает, что речь, судя по всему, не идет о террористическом акте. Анне Политковской посмертно присуждена международная литературная премия имени Тициана Терциани за 2007 год. Председатель жюри Анжела Терциани сказала, что решение было принято единогласно, чтобы отметить редкое моральное мужество Анны Политковской, которая заплатила жизнью за критику злоупотреблений власти. В Ленинском районе Грозного перед зданием Министерства культуры Чечни произошел мощный взрыв. Пострадавших нет. МЧС России завершил эвакуацию российских граждан из Грузии. В среду на родину спецрейсом отправлены последние 130 россиян. Соединенные Штаты не рассматривают силовой вариант решения конфликта вокруг ядерной программы КНДР, заявил президент США Джордж Буш. Совет Безопасности ООН обсуждает проект резолюции, предложенный США и предусматривающий ужесточение уже существующих санкций против Северной Кореи. В железнодорожной катастрофе на северо-востоке Франции погибли 5 человек, 20 ранены. Пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом. Президент России Владимир Путин призвал Германию открыть свой рынок для российских инвестиций. Организация стран-экспортеров нефти решила сократить добычу нефти на 1 000 000 баррелей в день, чтобы не допустить падения цен на топливо. В Южной Осетии обстреляно подразделение грузинского миротворческого батальона. Пострадавших нет. В Латвии суд оправдал активиста штаба защиты русских школ Александра Гильмана, которого обвиняли в призыве к свержению государственной власти. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня президент США Джордж Буш предупредил о серьезных последствиях для Северной Кореи, проведенных и ядерных испытаний. Эту тему мы обсуждаем с Валентином Моисеевым, бывшим замдиректора Первого департамента Азии и МИД России. Станислав Белковский, политолог, учредитель Института национальной стратегии, считает эти испытания средством самозащиты для Пхеньяна.
Корейская ядерная программа – это вполне объяснимая и предсказуемая защитная реакция режима Ким Чен Ира на внешние раздражители. И в первую очередь на попытку Соединенных Штатов Америки в перспективе сменить этот режим. Эта попытка еще не перешла практическую стадию, однако Пхеньян, естественно, опасается, что это может возникнуть в будущем, и ищет противоядие, ищет механизмы защиты. Скорее всего, в этой ситуации неизбежно вмешается нового международного посредника. Им окажется с вероятностью 99% Китай. И, собственно, вмешательство Китая в ситуацию вокруг корейской ядерной проблемы будет означать переход Китайской Народной Республики в новое геополитическое качество.
Ну, так сказать, трудно не согласиться с этим заявлением. Это действительно средство самозащиты. Но что касается, так сказать, посреднической роли Китая для урегулирования этой проблемы, собственно, я не вижу, что тут урегулировать. Заставить КНДР отказаться от этой программы, это вряд ли удастся. То, что Китай является ближайшим союзником КНДР, ну, это, так сказать, давно ясно и не подлежит никакому сомнению. Но, так сказать, обладает, при том, что, так сказать, при всех хороших отношениях с Пхеньяном, обладает ли Пекин такой властью и захочет ли он, так сказать, настоять на том, чтобы корейцы прекратили эту ядерную программу. Я сомневаюсь, что Китаю было неизвестно о том, что она ведется, и если бы Китай хотел, он бы мог это прекратить и раньше.
Слушаю вопрос от москвича Николая.
Да, я хотел бы сказать, что, видимо, Северной Корее не очень нравится протестантский ядерная программа или исламская. Я знаю, что Ким, значит, хочет стать креститься и вроде бы там добавить к своему имени там Ясное Солнышко или Долгорукий или еще какой-то. Ведь он же знает, что в Сарове, где колыбель православной цивилизации, самая лучшая в мире ядерная оружие. Что вы слышали о том, что вроде бы Ким хочет крестить свое государство? Что, да, вот хотел бы об этом услышать.
По-моему, абсолютно светское государство Северная Корея.
Да, но это же коммунистическое государство, которое, так сказать, по своей природе не может быть религиозным.
Но только, наверное, то есть наш радиослушатель базируется на вот этих легендах о месте рождения, появления на свет Ким Чен Ира.
Ну, это, в общем-то, не легенда, это действительно факт, но одно другому не мешает. Так сказать, традиционные, во-первых, существуют в Корее традиционные религиозные, так сказать, конфуцианство, буддизм, которые, так сказать, традиционны для Кореи, но за вот эти 50 с лишним лет существования коммунизма в Северной Корее это все давно изжито. Может быть, наш слушатель базируется на том факте, что недавно там была построена церковь.
Но это русская православная.
Русская, нет, по русской православной учились священники в России, так сказать, они там теперь служат, но, видимо, так сказать, одно, опять же, другое, не связано это с полной православием, так сказать, во всей Корее.
Павел Фельгенгауэр, независимый военный обозреватель, считает, что Москва несет ответственность за происходящее.
Они развивали свою ядерную программу с середины 60-х. Основную помощь им оказала Россия, Советский Союз, ну и Советский Союз и Россия. То есть мы тогда поставили в 60-й год для них первый реактор, и у нас обучили все их специалисты, которые потом наладили производство ядерного топлива, собрали свой реактор, на этом реакторе наработали плутоний, потом плутоний выделили, сделали бомбу. Это сотрудничество было в основном в советское время, ну и после распада СССР тоже продолжалось. Где-то 250 мы обучили аспирантов, и по оценке наших спецслужб, они обучились всему, чему надо. То есть каждый по кусочку вместе и сложилось.
Ну, против этого трудно возражать. Действительно, так специалисты, как я уже имел возможность говорить, они подготовлены. Действительно, в Советском Союзе, так сказать, они учились. И более того, можем мы говорить, уж если по большому счету говорить, то мы и промышленность-то создали в Северной Корее. 60% экономического потенциала было создано Советским Союзом. Так что, да, и в общем, и само существование республики, оно, так сказать, обеспечивалось самим Советским Союзом. Так что, в общем, наша ответственность, она тут очевидна с этой точки зрения. Но я не думаю, что, так сказать, обучая специалистов, мы, так сказать, подталкивали северокорейцев к созданию собственного оружия. Хотя это вещи связаны, разумеется.
Слушаю москвича Михаила.
Господа, доброй ночи.
Здравствуйте.
Если можно спросить вашего гостя, не находится ли он в родстве с Никитой Моисеевым?
Нет, у меня нет таких родственников.
Я почему спрашиваю? Потому что им, этим академикам нашим, было в свое время проведено совершенно героическое исследование. И, как потом оказалось, параллельно американцами, и родилось в результате вот это выражение «ядерная зима». И в чем дело? Мозги лучше у человечества не становятся, а средства уничтожения, они все время совершенствуются. И, по-моему, мы сейчас потихонечку втекаем вот в достаточно опасный период, когда именно мир становится все более и более зависим от чисто случайных каких-то причин, совершенно мелких. И, если честно, я не знаю, что с этим делать.
Намекает наш радиослушатель, что Корея географически не столь большое государство, чтобы иметь ядерные полигоны, и поэтому вот пока это было подземное испытание, раз оно нарушило международные договоренности, не исключены испытания в атмосфере, акватории и наземные.
Ну, в принципе, она не нарушила, как мне кажется, международные договоренности, потому что она благоразумно вышла из договора о нераспространении, потому она свободна от обязанностей, налагаемых этим договором. Но, так сказать, это не снимает ответственности, естественно, Северной Кореи.
Слушаю Михаила, радиослушатель из Новосибирска.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы все скорбим и плачем, страшное горе. К теме программы. Вы знаете, я был сильно удивлен, когда узнал, что Китай публично осудил эту выходку. И вот первый вопрос. Китай единственный союзник Северной Кореи? Вы знаете, Россия и Белоруссия не в счет. И второе. А почему Китай так покровительствует Северной Корее? Неужели только из-за единой идеологии? Точнее, а зачем вообще нужна Китаю вот такая головная боль, как Северная Корея?
Напомню, что китайские добровольцы большую роль сыграли в войне 51-53 годов.
Если не основную, там погибло больше миллиона, так сказать, добровольцев, так что, в общем, но дело не в этом. Дело в том, что в 1961 году между Кореей и между Пхеньяном и Пекином подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, согласно которому, так сказать, стороны рассматривают нападение на одну из сторон как нападение на саму себя и обязуются защищать противоположную сторону всеми имеющимися у нее средствами.
А в ответ Южная Корея и Вашингтон.
Да, но это в ответ и да, Южная Корея и Вашингтон. Но дело в том, что в этом же году с разницей в месяц такой же договор был подписан и Советским Союзом. Но мы его благоразумно, так сказать, расторгли уже, Россия расторгла его, и подписан, так сказать, договор о дружбе и сотрудничестве, исключающий военное сотрудничество, исключающий военную составляющую, так сказать, взаимопомощь. Так что для Китая, почему, собственно, Китай не только это идеологическая помощь, не идеологическое единство, это и, в общем, единство в какой-то степени, так сказать, соседская, так сказать, ну, я не хочу говорить этническая, но, в общем, где-то они гораздо ближе, допустим, корейцы к китайцам, чем корейцы, чем китайцы к русским. Это очевидно.
Слушаем Владимира из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня реплика и вопрос. Можно?
Давайте.
Реплика вот по поводу 5-миллионной армии. В принципе, ее численность, наверное, определяется тем, что очень такая, как бы, техническая осталась большая Корейской Народно-Демократической Республики. Поэтому вот это и определяется такая численность. А то, что она какой-то агрессии, это сегодня не рассматривается вообще. Потому что он даже современная армия США ничего не может сделать, не может при всей ее оснащенности. И вопрос такой, значит, вот как вы относитесь к тому, что наши ученые страдают за то, что как бы якобы они секреты Южной Кореи, вот последнее дело было, а то, что наши как бы сотрудничают с Корейской, Северной Кореей, и это все как бы у нас замалчивается. Спасибо.
Да, намекает на дело Аскара Кайбышева.
Да, видимо, тут имеется в виду академик Кайбышев, который, так сказать, пострадал действительно за продажу якобы технологии двойного назначения. Но видите, так сказать, сотрудничать о том, как сотрудничать и в чем сотрудничает с Северной Кореей, это можно только догадываться. У меня нету никаких данных, и я не могу говорить о том, что, так сказать, это сотрудничество действительно идет, то, на которое вы намекаете, наш слушатель намекает. Но, с другой стороны, здравый смысл подсказывает, что, так сказать, поставленное при советской власти или в годы Советского Союза оружие требует хотя бы, так сказать, каких-то запасных частей, и нужно его обеспечивать, эти запчасти обеспечивать, нужно поддерживать работу заводов и так далее. То есть какое-то сотрудничество идет, но направление я, к сожалению, или к счастью, не знаю.
Бывший замминистра иностранных дел России Андрей Федоров, директор политических программ Совета по внешней оборонной политике, констатирует дипломатический провал Запада в Северной Корее.
Это большая ошибка, прежде всего, американской дипломатии. Еще несколько лет назад была возможность не допустить такого развития событий, когда руководство КНДР было готово к переговорам и к тому, чтобы мировое сообщество во главе США выкупили бы, условно говоря, ядерную программу. Тогда речь шла примерно о сумме в 13-15 миллиардов долларов. Но США однозначно отказались от ведения прямых переговоров с КНДР. Тогда перешли в режим шестисторонних переговоров, которые тянутся до сих пор и не находят своего решения. То есть, конечно, безусловно, проблема могла быть решена и достаточно за разумные деньги. Гораздо меньше, чем США тратят за квартал в Ираке.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну, видимо, так сказать, имеется в виду программа КЕДА, которую возглавляли Соединенные Штаты. Там действительно была достигнута договоренность о том, что корейцы прекратят свою ядерную программу. Взамен им будет построена ядерная атомная электростанция на легководных реакторах, которая исключает возможность нарабатывания плутония. Этот проект заглох, так сказать. И речь, конечно, шла не о 14 миллиардах, а где-то шла речь о 5 миллиардах, 5-6 миллиардах. И что касается, да, Соединенные Штаты, действительно, это их твердая позиция не вступать в прямые переговоры с Северной Кореей, но эта позиция в значительной степени навеяна союзничеством с Сеулом, потому что, так сказать, Соединенные Штаты несут ответственность за существование Южной Кореи, это их союзник. И потому, в общем-то, так сказать, предпочитают, и я с ними согласен, что шестисторонние переговоры, которые, кстати, прерывались и не прекратились уже 13 месяцев тому назад, которые бы учитывали интересы всех сторон заинтересованных в ситуации на Корейском полуострове, они более целесообразны, чем двусторонние переговоры. Кстати, с идеей шестисторонних переговоров в 1994 году выступила именно Россия. Это наша идея, которая, так сказать, оказалась плодотворной.
Слушаю москвича Андрея. Погромче.
Алло, здравствуйте.
Да, Андрей, добрый вечер.
У меня такой вопрос. Вы знаете, вот, по-моему, сейчас, наоборот, очень благоприятная ситуация всем ядерным державам просто вот объединиться в клуб ядерных держав и просто на уровне ООН или даже ООН не привлекать, а просто выяснить, кто имеет, вот есть страны, которые имеют ядерное оружие. Просто всем им объединиться, свои закрыть технологии, поставить контроль на технологии, в том числе Америки и США тоже в первую очередь. И вот если как вот распространять, то есть контролировать распространение ядерного оружия, то есть именно всем ядерным державам объединяться в клуб, вот, и тогда будет полный контроль. И...
Вот они входят в Совет Безопасности ООН, именно ООН и обсуждает санкции против Северной Кореи.
И какой же смысл, так сказать, в этом клубе будет, если этот клуб будет бесконечно нарастать? Этот клуб должен сокращаться и, по крайней мере, не увеличиваться за пределами той пятерки, которая формирует постоянных членов Совета Безопасности.
С большим трудом при распаде СССР удалось избежать его распространения с Украины, с Беларуси, из Казахстана вывести.
Да, да, да. Но это было как раз достижение, демократическое достижение, и это мудрость... так сказать, наших руководителей в то время.
Слушаю москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот у меня такой вот вопрос. Вот, допустим, Южная, Северная Корея испытания произвела, рядом находятся такие экономически развитые Япония, Корея. А вот уже с Дальнего Востока, если перекинуться на Средний Восток, то Иран, когда строил с помощью России атомные, ведь Запад же знал, что атомная станция – это есть целый технологический процесс. Почему такая сильная реакция? А я отвечу, почему. Потому что товарищу Волку на Среднем Востоке поживиться можно чем. А там нужно дать, а здесь можно забрать.
Ну, Россия отрицает, что станция в Бушере способна способствовать созданию ядерного оружия.
Да, насколько я знаю, это легководные, там легководные реакторы, как раз которые не дают возможность наработки оружейного плутония. Но это, видимо, специалистам лучше знать на этот счет.
Слушаем Владимир, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Уважаемый Владимир, вот у меня вот к вам вопрос такой. Вот первый, ну как бы серия пусков наших, да, из 5 ракет попала только одна в цель. Из серии вторых, как бы, пусков вылетело 2 ракеты, но повредилось 2 атомные подводные лодки. Это, ну, а чем мы отличаемся от Кореи? Ну, это полбеды. Россия воевала стратегическим оружием, а слизными ушами, которые Владимир Владимирович запустил по Прибалтике, говорят, они до сих пор еще под впечатлением. Спасибо.
Ну, это имеется в виду неудачу последних испытаний. Ну, что поделаешь, никто не застрахован от них. В России тоже не все ладно с баллистическими ракетами. Но это не значит, что надо подвергать себя риску атаки со стороны Северной Кореи.
По крайней мере, так сказать, угрозам такой атаки подвергаться. А потом, у меня такая кажется, что вот, что касается Северной Кореи, ну, может быть, и в других случаях, что вот эта вот непредсказуемость вот этих запусков, она еще более пугающая для окружающих, чем если бы эти ракеты взлетали и летели в том направлении, в котором нужно.
Слушаем Георгия, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте, приветствую вас. Я помню, после войны, в начале 50-х, некоторые семьи брали на усыновление несчастных корейских почему-то мальчиков. Вот. Мне кажется, что можно посмотреть, попытаться с другой стороны. Вот сейчас Северная Корея слишком застоялась в своей замкнутой изолированности и слишком сильно связала себя как бы со скостеневшей формой какой-то. Поэтому и нужно каким-то образом ее привести в движение. Вот вы помните, конечно, неужели это нельзя сравнить? Когда-то рухнула стена в Германии к всеобщему ликованию. А возможно ли постепенно раскачать мысли об объединении Северной и Южной Кореи и постепенно принять ее в мировое сообщество? Как ваше мнение?
Мое мнение, так сказать, оно полностью совпадает с вами, с вашим, в том, что касается возможности принять Северную Корею в мировое сообщество. Никто, так сказать, и не собирается ее отвергать. Ради бога, Северная Корея поддерживает дипотношения более чем со 120 странами мира. Их надо развивать. И только с моей точки зрения я бы приветствовал любое развитие отношений Северной Кореи с любой страной.
Да, но там нет своего Эгона Кренца, который руководил ГДР в 89-м году.
Ну и, так сказать, политика немножко в Северной Корее отличается, вернее, не немножко, а значительно от той, которую проводила ГДР. Если там существовали межгерманские связи, то между двумя Кореями нету даже почтовой связи.
Ну, там была и Берлинская стена, но 38-й параллель посерьезнее стена.
Да, она, это практически, так сказать, непроникаемая стена. Она непроникаемая, в то время как Берлинская стена имела все-таки входы и выходы.
Депутат Государственной Думы от Владивостока Виктор Черепков, член Комитета по безопасности парламентского, предвидит серьезные последствия сложившейся ситуации.
Корея находится как раз на том шельфе, где сходятся континентальные плиты, и где любое колебание почвы, а испытания подземные были, скажется еще не одним цунами, не одними наводнениями и не одними землетрясениями. А в условиях Кореи испытывать не под землей просто нельзя. В любом варианте, если возникнет там конфликтная ситуация, она затронет все почти страны и государства, которые находятся рядом с Северной Кореей. Нужно, конечно, не забывать, что рядом океан, и северные корейцы, учитывая их патриотический вот этот внутренний особый идеологический потенциал, могут пойти на крайние меры. Здесь шутки будут плохи.
Ну что ж, действительно, трудно не согласиться в том, что если там возникнет, если на северокорейском полуострове возникнет конфликт, то он затронет все прилегающие страны, все заинтересованные страны. И именно поэтому, так сказать, корейцы и хотят обезопасить себя от возможности иракского сценария или какого-то другого давления извне. И вот это ядерное оружие для них, как они считают, является тем залогом, который не позволит другим странам вмешиваться в их дела и обеспечит их существование не только при жизни нынешнего руководителя, но и на какое-то неопределенное долгое время в дальнейшем.
Слушаем москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотел бы обратить ваше внимание на следующую деталь. Соединенные Штаты Америки сейчас проводят такую политику, что все дозволено. И они задекларировали, что будут применять, если это надо, атомное оружие, даже против стран, которые им не обладают. Это заявление было новое. Потом, значит, они как-то сняли с себя все обязательства, которые накладывали. И сегодня мир стоит перед реальной угрозой. Поэтому, вольно или невольно, они провоцируют малые страны на отчаянные усилия обзавестись хотя бы подобием атомного оружия.
Я не совсем понимаю, почему, так сказать, из Америки делать какого-то монстра, который собирается всех завоевывать. У меня не создается такое впечатление. И тут, вот опять же, если возвращаться к Северной Корее, то тут скорее вот этот комплекс какой-то превалирует. Не реальная угроза, а именно комплекс возможностей, так сказать, боязни вот этих держав, которые окружают Северную Корею. Ну и в первую очередь, конечно, Соединенные Штаты, и, которые почему-то, которые, так сказать, поддерживают Южную Корею, и именно поэтому и в силу этого являются для северокорейцев врагом.
Да, и, кстати, вот диктаторские режимы в Южной Корее, они все-таки были осуждены следующими поколениями. Несколько президентов были приговорены к высшей мере наказания.
То есть... Ну, они к высшей мере не были, но они, так сказать, к реальным срокам нахождения в тюрьме.
Поэтому США отнюдь не зашорено смотрит на сеульский режим.
Нет, так сказать, и то, что как раз, так сказать, эти и Чон Духуан, и еще один президент, они как раз находились в тюрьме именно за нарушение, так сказать, демократических норм управления государством. И Соединенные Штаты не вмешивались в тот процесс, который, так сказать, проходил в Сеуле.
Да, так что они не делают разницы между Северной и Южной Кореями. Слушаем вопрос от Александра из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот правильно ваш гость заметил, что это действительно веский аргумент по сохранению суверенитета страны, которая не нравится режим, наверное, никому из всех прочих. Но, тем не менее, все-таки это аргументированно, это как-то логично выглядит. А это первое. Второе замечание. Значит, джин уже выпущен из бутылки, поскольку есть технологии, которые может воспользоваться тот же самый Иран. И поэтому, я не знаю, любые санкции сейчас, на мой взгляд, уже ни к чему не приведут. Во-вторых, давайте рассматривать тот же Пакистан. Вот сейчас там все хорошо, будет другой режим, и все поменяется. Значит, и третий момент. Значит, нас все время уверяют в том, что равнозначно, как для Америки, так для всех прочих, это угроза. Я считаю, что это не совсем точно, поскольку вот это очень тонкий момент. Да, мы, конечно, будем говорить, что для всех это страны равнозначно, но в первую очередь нужно определиться, для кого угроза Северной Кореи более страшна.
Ну, как известно, диктаторский режим не обязательно людоедский, будет применять ядерное оружие. Например, Советский Союз удержался на грани на это, и даже во времена Карибского кризиса, когда мир стоял на грани водородного противостояния, его не случилось.
Ну, по большому счету, я не думаю, что и северокорейцы собираются ее применять, если, так сказать, что называется, они будут продолжать жить, как они живут. Это, так сказать, не обладание, это одно, так сказать, а применение ее другое.
Да, и не случайно вот это промедление со вторым испытанием. Идет торг внешнеполитический, то есть технической необходимости в нем, судя по всему, уже нет.
Да, судя по всему, так сказать, корейцы не скрывают, что они торгуются именно по политическим причинам. Если будете на нас, мол, давить, тогда мы придем второе испытание. Мы еще раз вас напугаем. Это вот это с одной стороны, а с другой стороны, вот как это слушатель, видимо, подключился к нам позже, он не слышал о том, что ведь и южнокорейский режим разрабатывал ядерное оружие. Так что тут, и опять же, так сказать, Соединенные Штаты явились инициатором того, что эта разработка была прекращена.
Так как, по-вашему, как далеко сможет зайти сложившаяся ситуация?
Ну вот, на мой взгляд, я не вижу, так сказать, каких-то веских, так сказать, возможностей, или, так сказать, возможностей каких-то принятия каких-то санкций, которые бы реально подействовали на Северную Корею. Запретить выезд, они и так никуда не ездят. Запретить, ограничить торговлю, вся внешняя торговля Северной Кореи около 2 миллиардов, при том, так сказать, большая часть падает на соседа, так сказать, великого, на Китай, я имею в виду. От Соединенных Штатов они практически не зависят. Корея с этой точки зрения уникальная страна. Им же действительно удалось создать такую экономику, которая производит все, от иголок, от гвоздей до баллистических ракет. Притом в значительной степени, до 90% за счет собственных сил.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Северокорейскую ядерную проблему обсуждали с Валентином Моисеевым, бывшим заместителем директора Первого департамента Азии МИД России. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
С 10 по 20 октября в итоговом выпуске программы «Время свободы» лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский размышляет о перспективах России и о своей альтернативе нынешнему политическому курсу Кремля.
Курс перпендикулярен тому, что проводит Владимир Путин. Я действительно уверен, что этим путем надо идти. Вот знаете, на сколько процентов? На 100.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Григорий Явлинский в рубрике «Перспективы. Время свободы. Итоговый выпуск».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.